Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. После выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит съезд профсоюзов. Иран скоро станет ядерной державой. На атомной электростанции в Швеции произошла авария. Повышение минимальной заработной платы в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года. Об этом заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на 6-м съезде Федерации независимых профсоюзов России. Президент России Владимир Путин призвал профсоюзы активизировать борьбу с так называемыми серыми схемами оплаты труда, позволяющими уйти от налогов. Повышение заработной платы – главная тема открывшегося во вторник двухдневного съезда ФНПР. Недалеко от Манежа, где проходит съезд, несколько рабочих нефтяников и активистов авангарда красной молодежи устроили несанкционированный пикет с требованием отставки председателя ФНПР Михаила Шмакова. Тверской суд Москвы признал незаконным отказ Генпрокуратуры России реабилитировать Николая II и членов его семьи, расстрелянных в 1918 году. Суд обязал Генпрокуратуру рассмотреть заново просьбу княгини Марии Романовой о признании императорской семьи жертвами политических репрессий. Мария Романова обратилась в Генпрокуратуру около года назад, однако получила отказ на том основании, что решение о расстреле было принято не в суде, а значит, речь идет об уголовном преступлении, а не репрессиях. В Перми арестовали журналиста из газеты «Пермский обозреватель». Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» учредитель одноименной медиагруппы Игорь Гринберг.
Началось давление на газету «Пермский обозреватель», а давление инициировано было наиболее активно губернатором, это Олег Черкунов, назначенный президентом, в связи с тем, что газета достаточно откровенно и честно писала о том, что реально происходит в Пермском крае, бизнес-процесс, о бизнесе того же губернатора. Сначала большинство, а потом все типографии в Пермском крае отказались нас печатать, нас отказывались продавать, распространять. Тем не менее, как бы газета продолжала свою позицию, и в определенный момент был выбран внештатный фотокорреспондент газеты «Королев». Сегодня ему вменяют некое дело о расшифровке им якобы какого-то милицейского агента и якобы сбор информации об одном из бизнесменов. И ему было предъявлено обвинение, что он собирал информацию и хранил ее на наших каких-то компьютерных носителях. Был произведен у нас обыск силами ФСБ, прокуратуры. Была изъята компьютерная техника.
Говорил учредитель медиагруппы «Пермский обозреватель» Игорь Гринберг. В карельском городе Кондопога открылся судебный процесс по делу Сергея Мозгалева, одного из зачинщиков драки в местном ресторане «Чайка», которая позже спровоцировала межнациональные столкновения в городе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Состоявшееся в Кондопоге судебное заседание по делу Сергея Мозгалева было недолгим. Адвокат подсудимого выступил с ходатайством об объединении дела Мозгалева с уголовным делом второго зачинщика драки в ресторане «Чайка» Юрия Плиева в одно производство в целях достижения более обоснованного и справедливого решения суда. Как известно, Юрий Плиев был задержан лишь 1 ноября, и его дело выделено в отдельное производство. После совещания члены суда объявили об удовлетворении ходатайства адвоката и возвращении дела в прокуратуру для объединения дел Сергея Мозгалева и Юрия Плиева. Предполагается, что обоим будет предъявлено обвинение в нанесении побоев работникам кондопожского ресторана «Чайка» в соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Произошедший инцидент стал поводом для массовой драки, в которой выходцами с Кавказа были убиты двое местных жителей, что далее спровоцировало масштабные межнациональные волнения в Кондопоге. Сергей Коробов для «Радио Свобода», Петрозавод.
Иран в ближайшее время станет ядерной державой, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Тегеран в полной мере овладел технологией создания цикла производства ядерного топлива, и до конца нынешнего года, который завершается по иранскому календарю 21 марта 2007 года, сможет отпраздновать завершение своей ядерной программы, добавил Ахмадинеджад. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, иранский президент отметил, что все попытки США и Евросоюза помешать Ирану в реализации его ядерной программы провалились. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос о мерах против Ирана. В Ираке во вторник жертвами нападений и взрывов стали более 60 человек. Большинство погибли в Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля, которым управлял смертник. По сообщению иракских властей, 6 человек, члены одной семьи, были убиты в результате американского авиаудара в провинции Диала на востоке страны. Командование США проверяет эту информацию. В Баакубе, в Масуле и Масуле обнаружено 21 тело. Все с пулевыми ранениями. У многих убитых связаны руки. Сирия готова к переговорам с США по урегулированию ситуации в Ираке. По сообщению сирийской правительственной газеты «Тишрин», Дамаск ждет конкретных предложений от Вашингтона. Иран заявляет, что согласится на переговоры только при условии, что США откажутся от антииранской пропаганды, говорит глава иранского МИД Манучер Моттаки.
Иран никогда не обращался с просьбой о переговорах. США же уже просили нас об этом. Когда иракские власти обратились к Ирану с просьбой начать переговоры с США, чтобы способствовать урегулированию ситуации, Тегеран согласился. Однако затем отказался из-за позиции Вашингтона, который проводит антииранскую пропаганду. До настоящего момента Иран не принял решение о возобновлении переговоров.
На шведской атомной электростанции в Рингхалсе произошла остановка реактора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
«Радио Свобода. Новости».
Один из 4 реакторов атомной электростанции «Рингхалс», расположенный на юго-западе Швеции, был заглушен в результате аварии, происшедшей в ночь с 13 на 14 ноября.
На станции находятся 2 электрических трансформатора, и на одном из них меньше. Ночью произошло возгорание. В результате пожара никто не пострадал. Утечки радиоактивных веществ также не зафиксированы.
Говорит представитель АЭС «Рингхалс» Анна Алверсон. По данным пресс-службы АЭС, непосредственной угрозы атомному реактору не было, поскольку очаг возгорания находился в 70 метрах от него.
Вы слушали «Радио Свобода» на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Америка после выборов. Что такое фестиваль идей? Реабилитация дяди Тома. Песня недели. Кинообозрение. Борат. За и против. Музыкальная полка. Никогда еще я не чувствовал себя такой важной персоной, как перед выборами, которые завершились на прошлой неделе. Кто мне только не звонил. Губернатор, сенаторы, конгрессмены. Когда дело дошло до Гора и Клинтона, я понял, что в ход пошли резервы, а после звонка самого Роберта Де Ниро исход выборов был для меня предрешен. Когда говорят звезды, смертным остается слушаться. Демократы и впрямь одержали громкую победу, но их сенсационный триумф, как считают ведущие обозреватели, объясняется не столько симпатией к партийной программе, сколько недовольством избирателей курсом республиканцев. Что ж, демократия для того и существует, чтобы исправлять и корректировать общее направление политики. Сама по себе выборная власть вовсе не гарантирует безошибочной политики. Главное преимущество демократии в постоянстве перемен. Собственно, потому американцы голосуют больше всех других народов, что отцы-основатели были одержимы постоянным контролем над властью. В данном конкретном случае все это означает, что Америка проголосовала за новые идеи, не уточнив, какие именно. И это оставляет место для разнообразных интерпретаций исхода выборов, что делает их еще более значительными. Дэвид Брукс, один из самых влиятельных и трезвых обозревателей американской прессы, незадолго до выборов написал:
«Кто бы ни победил в них, уже ясно, что выборы станут вехой, обозначающей конец целой политической эпохи. В 20 веке американской истории управляют две главные политические силы. С 1932 по 1968 доминировала либеральная идеология, которая принесла нам социальное страхование и привела к движению за гражданские права. Начиная с революции Рейгана с 1980 года, идейная власть в Америке оказалась у консерваторов. Сейчас и эта пора кончилась. Нынешние выборы не запятая, а точка. После них начнется безвременье. Собранная Рейганом коалиция консервативных политиков-республиканцев исчерпали запас доверия у избирателей, но и либерально ориентированная демократическая партия не может предложить ничего определенного.
После выборов тот же Дэвид Брукс подтвердил свой диагноз.
Победа демократов показала, что американцы устали от политики символов, от умирающей идеологии, от фальшивого выбора. Но переворот в Конгрессе означает не начало эры, а конец старой. Теперь от победителей ждут больших идей, которые бы соответствовали стоящим перед Америкой проблемам.
Другими словами, в стране наступило идейное бурление. Переоценка ценностей, пересмотр приоритетов, тактических и стратегических направлений всей общественной жизни. Пришло время новых слов и неожиданных мыслей, ибо 21 век бросает Америке вызовы, которых она не знала в прошлом столетии. Конечно, это задача для целого поколения, но сегодня мы на одном примере расскажем, как за нее берется американская общественная мысль. Так, чтобы сформулировать мнение и направить дискуссию в русло конструктивной активности, один из старейших журналов «Atlantic Monthly», который, кстати, только что отметил свое 150-летие, создал особый форум для лучших умов страны. Уже второй год в живописном городе Аспен, штат Колорадо, проводится так называемый «фестиваль идей», на который собираются ученые, политики, религиозные деятели, философы, чтобы обсудить самые актуальные вопросы современности. О том, что происходило на фестивале, я попросил рассказать Владимира Гандельсмана, который подготовил свой отчет по материалам американской прессы. Я думаю, Володя, нам стоит начать с выступления самого именитого участника Аспенского фестиваля идей, с бывшего президента Билла Клинтона.
Клинтон говорил о том, что Америка должна отшлифовывать свою репутацию в мире с тем, чтобы люди других стран понимали, мы, американцы, на их стороне. Даже если Америка принимает непопулярные решения, наше стремление к справедливости, так Клинтон говорил, должно быть донесено до других. На фестивальной трибуне он вспоминал, как в бытность президентом посетил Шри-Ланку и беседовал с парламентарием лидеров террористической организации «Тамильские тигры». И тот сказал: «Знаете, вы вот держите нас за террористов, но вы мне нравитесь». Клинтон поинтересовался, почему, в чем дело. «А потому, — отвечает он, — что хотите, как мне кажется, справедливого мира в нашем регионе. Смысл в том, чтобы Америку уважали, — подчеркивает Клинтон, — они ненавидели, даже если с ней не согласны». А говоря о нынешнем положении вещей, Клинтон назвал две исламские страны, Индонезию и Пакистан, где ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Во многом, сказал он, благодаря помощи пострадавшим от цунами. И это, добавил Клинтон, большой успех, потому что в этих странах нашли себе пристанище талибы, террористы из Аль-Каиды.
Понятно, что в центре внимания фестиваля идей была борьба с терроризмом.
Ну, речь шла не столько о борьбе, сколько о психологии терроризма. О том, что в основе происхождения террориста часто лежит его потребность в уважении окружающих. И выступал Джон Алдерайс, политик из Северной Ирландии, он же психолог. Рассказал он такую сентиментальную историю о Мартине МакГиннесе, лидере ирландской республиканской армии, который в детстве, видите ли, хотел стать обычным механиком и ремонтировать себе спокойненько машины. А после окончания школы, для того, чтобы осуществить свою цель, он пришел в ближайший гараж и попросился на работу. И хозяин сказал, что работы нет. А потом добавил: «А для тебя, парень, никогда и не будет, потому что ты католик». И вот этот МакГиннес заявил: «Если бы я получил тогда работу, разве стал бы я тем, кем стал?» То есть вот все началось с унижения.
Весьма марксистская точка зрения. Бытие определяет сознание.
О да, но и человеческое. Все сразу зато становится очень просто и понятно.
Слишком, может быть, просто.
На этот случай есть, кстати, мнение Бодрияра, который пишет в одной своей работе о том, что террористическая война есть то, что неотступно преследует любой мировой порядок, любую гегемонию господства. И если бы ислам правил миром, добавляет он довольно остроумно, терроризм был бы направлен против ислама, потому что сам мир сопротивляется глобализации.
Трудно возразить.
Да, сегодняшняя философия постоянно говорит именно это. И проблема глобализации, проблема демократии тоже широко обсуждались в Аспене, где было много критики, кстати говоря, в адрес США. Так, Дэвид Кеннеди, историк из Стэнфорда, говорил о вооруженных силах и американской демократии. Любопытная вещь. Он полагает, что ведение войны становится слишком легким делом для тех, кто определяет военную политику Америки. Я выписал из его доклада данные, значит, такие. Сегодня в американской армии 1 миллион 400 тысяч контрактников и около 900 тысяч резервистов. Это во много раз меньше в пропорции к общей численности населения Америки, чем во времена Второй мировой. Происходит это благодаря современной, понятное дело, технологии, которая с лихвой возмещает количественный недобор, как бы, да? Бюджет Министерства обороны, включая расходы на Афганистан и Ирак, составляет менее 4% от годового дохода. И это 1/10 всего лишь от затрат во Второй мировой войне.
Другими словами, это означает, что сегодня американское общество может вести войну без тех предельных усилий, которые требовались во времена борьбы с фашизмом.
В том-то и дело. И это поднимает как раз вот о чем речь. Очень-очень серьезный вопрос о политической ответственности. Точнее, о пониженном пороге ответственности сильных мира сего в комплектовании вооруженных сил. Заключение договоров без глубоких и прочных гарантий перед гражданским населением в целом. И вот другая проблема в диспропорции. 42% американских военных – этнические и расовые меньшинства. Из них лишь 6,5% получивших высшее образование. Тогда как в целом в обществе таковых 50%. То есть, что получается? Получается, что образованное большинство посылает на самую ответственную и опасную работу наименее образованных собратьев. И это реальная угроза демократии, по мнению господина Дэвида Кеннеди.
Какие еще идеи обсуждались на фестивале в Аспене?
Искусствовед Роб Риман, интеллектуал из Голландии, говорил о том, что Запад переживает кризис в культуре, что происходит движение в сторону релятивизма и субъективности, и эти тенденции угрожают засилием китча. Представьте себе общество, говорит Роб Риман, в котором нет абсолютных духовных ценностей. Все перемещается в чисто субъективную область, в меня, то есть в меня, в мои чувства. Прошу их уважать и ценить по возможности в твердой валюте. Ничего кроме этого нет. Отсутствие духовного измерения переводит все в материалистическую область. И это сродни кричащей рекламе. Вы не можете быть тем или этим, если не купите такие-то часы, что нам сегодня говорит реклама, да? Такую-то машину, если вы не поедете отдыхать туда-то и так далее. То есть художник, его творчество – это то, что вы можете купить. То же самое происходит и в религии, говорит наш искусствовед. Человек говорит: «Я хочу гармонии, я хочу мира в душе, я хочу мира в природе, я хочу, я хочу, я хочу». Сплошная болтовня. Но к Богу это не имеет ни малейшего отношения. Если у вас еще есть Библия, говорит Роб Риман, загляните в Ветхий Завет и почитайте о пророках. Они разговаривали с Богом. И они вам скажут, что никакого мира и мурлыкания о покое и удовольствии в этой беседе не было. Если я мера всего, то определение все, что угодно, может быть всем, чем угодно, верно? Тогда язык уже не есть способ передачи некой правды, просто инструмент для болтовни. И все вокруг сплошное ток-шоу. Что творится с искусством? Оно все еще важно для нас, но не как ценность сама по себе, а как предмет потребления и инвестиций. Вместо взаимной любви – взаимный интерес. И как результат – примитивное общество, где все решает измеряемые величины, такие как экономика.
Да. Ну и как, Володя, вы согласны с таким безутешным взглядом? Мне, честно говоря, вспоминается по этому поводу такой эпизод, когда в очередной раз шла речь о смерти искусства, Бродский обронил такие слова: «Нравственность мертва для развратника».
Да. Вообще-то речи о кризисе в искусстве ведут обычно, как, наверное, вы замечали, те, кто постарше. Они
склон... То есть, как мы с вами.
Да, но вот эти люди просто часто не представляют искусство без себя. Вот и все. Они склонны рассматривать собственные проблемы как проблемы мировые. Я недавно прочитал высказывание одного популярного, весьма пожилого российского деятеля о том, что настоящее и будущее российской культуры внушают ему опасения. Я думаю, что этим господам стоит помнить, что не только культура им внушает опасения, но и они ей. Но это отступление не имеет отношения к фестивалю идей в колорадском городе Аспене, который был замечательным совершенно, побольше бы таких живых событий.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Парадоксальным образом, самой острой новинкой книжного рынка Америки стал ее, пожалуй, самый знаменитый роман «Хижина дяди Тома». Выход нового аннотированного издания этой прославленной и ославленной книги заставил высказаться чуть ли не всех критиков страны. Дело в том, что Америка 21 века решила, наконец, реабилитировать дядю Тома, которого любили в 19-м и презирали в 20-м столетии. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В Соединенных Штатах с 60-х годов 20 века и почти до наших дней книга Харриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома» была только что не проклята интеллигенцией, молодежью и критиками. Главная причина возмущения – герой книги, дядя Том. В предисловии к новому изданию гарвардский профессор Генри Гейтс объясняет, почему.
В воинственные 60-е дядя Том считался отрицательным стереотипом, чернокожий, готовый во всем потакать белым. Дядя Том видел, как по приказу хозяина у рабов отнимали детей, как рабов били до тех пор, пока они не превращались в послушных и тупых животных. Но в сердце дяди Тома ни разу не загорелась жажда мщения, и он готов был бесконечно прощать белым их равнодушие и жестокость. Его отказ от бунта, его всепрощение стало для черных радикалов символом расового предательства. Лидерам, которые отказывались в борьбе за равенство от радикальных мер, они давали обидное прозвище «дядя Том». Я помню, как на одном из молодежных митингов решали вопрос, кто из персонажей хижины дяди Тома настоящий злодей, рабовладелец-садист Саймон Легри или дядя Том. В 60-х и 70-х годах добрейший дядя Том, чье сердце обливалось кровью при виде окружавших его жестокостей, был самым обруганным и презираемым персонажем американской литературы.
Книга «Хижина дяди Тома» была раскритикована и с точки зрения литературных критериев. Сильнее других обрушился на нее талантливый писатель-афроамериканец Джеймс Болдуин.
Это очень плохой роман, безнадежно испорченный добродетельной сентиментальностью. Бичер Стоу не может принять чернокожих без того, чтобы не сделать их безгрешными, и потому постоянно прикрывает белыми одеждами их неприглядную наготу.
Однако вспомним реакцию читателей в 1852 году, в год публикации книги, в год, когда Конгрессом был принят Fugitive Slave Act, закон, по которому укрывательство беглых рабов становилось преступлением. Когда появилась «Хижина дяди Тома», в Америке за несколько дней было продано 10 тысяч экземпляров. В течение года – 300 тысяч. Не забудем, что население было тогда в 13 раз меньше нынешнего. Через 10 лет «Хижина дяди Тома» уже была переведена на десятки языков, в том числе и на русский. И Лев Толстой приветствовал ее в крепостной России как образец литературы душевного усовершенствования. Романист Генри Джеймс писал о сильнейшем впечатлении, которое она произвела на него в детстве. Что касается широкого американского читателя, то «Хижина дяди Тома» настолько изменила отношение общества к рабству, что в 1862 году Авраам Линкольн при встрече с Харриет Бичер Стоу сказал ей: «Так это вы та маленькая леди, которая своей книгой начала большую войну». Почему «Хижина дяди Тома» вызвала такой резонанс? Не просто же потому, что она разоблачала жестокость рабства. Об этом мы без нее немало писали. Вот как объясняет уникальный успех книги Бичер Стоу рецензент Эд Родстин.
Сенатор Бёрд из штата Огайо, вымышленный персонаж книги, только что проголосовал за Fugitive Slave Act. И тут жизнь свела его лицом к лицу с теми, против кого этот закон направлен, с беглыми рабами. Абстрактное политическое убеждение сенатора внезапно столкнулось с живым воплощением закона. Молящие глаза, дрожащие руки, агония человека, предчувствующего гибель. Сенатор никак не ожидал, что беглый раб может оказаться отчаявшейся матерью или беспомощным ребенком.
Бичер Стоу постоянно повторяет этот прием – заставить воображение читателя перейти от абстракции к конкретности, создать картину реального отчаяния. Преподнести читателям рабство не как политическую или социальную проблему, но как проблему сугубо личную. Вспомните сцену, где беглянка Элиза, за которой мчатся собаки, пересекает зимой реку Огайо.
С силой, которую Господь дарует лишь отчаявшимся, Элиза перелетела бурлящий у берега поток и вскочила на медленно ворочавшуюся льдину. Большой зеленоватый кусок льда покосился и треснул под ее тяжестью. Но Элиза не пробыла на нем и секунды. С диким криком и с той же энергией отчаяния она перелетела на следующую льдину, а потом на следующую, спотыкаясь, скользя, уходя по щиколотке в воду. Ее ботинки свалились, чулки порвались, кровавые пятна отмечали каждый ее прыжок. Но она ничего не чувствовала, ничего не видела, пока словно сквозь туман не встал перед ней берег. и на нем человек, протянувший руку, чтобы помочь ей вылезти на крутой откос.
«Хижина дяди Тома», пишет в комментариях профессор Гейтс, «несомненно, грешит категоризацией персонажей, как вся так называемая литература протеста». Но категоризация Бичерстоу дотошна и добросовестна. Диалоги рабов в ее книге написаны с поразительным знанием афроамериканского говора и сленга того времени и почти антропологически точны. И далее.
Характеры ее персонажей отражают весь спектр тогдашних взглядов на рабство, но многие персонажи обретают и свой, собственный, живой, легко отличимый от других голос. Именно поэтому «Хижина дяди Тома» не только книга протеста, но еще и история, которая трогает сердца.
Для Харриет Бичер Стоу, дочери теолога и жены теолога, рабство было прямым вызовом христианству. Не потому ли в характере дяди Тома есть черты Христа, Искупителя? Должны ли мы, спрашивает автор «Хижины дяди Тома», без конца повторять друг другу все эти душераздирающие истории? И сама отвечает: «Нет, потому что каждый день сам рассказывает свою историю на ухо тому, кто все слышит, но почему-то хранит молчание».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
У Нелли Маккай наконец вышел второй альбом под названием «Pretty Little Head», что можно перевести как «Хорошенькая головка». О ее первом нашумевшем альбоме мы уже рассказывали 2 года назад. Одна из самых интересных и ярких личностей в современной музыке, Маккай с трудом поддается категоризации. Дочь английского писателя-режиссера и американской актрисы, Нелли – настоящий американский оригинал. Ее сравнивают с целой плеядой до-рок-н-ролльных знаменитостей, включая певицу Дорис Дэй и легендарного композитора-песника Колина Портера. Но Маккай не знает границ в своем творчестве, с точными и остроумными текстами, используя на лету все от джаза до рэпа, до диско, до латиноамериканских ритмов. В свои 20 с небольшим лет Нелли настолько нестандартная и независимая, что разошлась с концерном звукозаписи «Коламбия» из-за того, что те не хотели выпускать ее новый альбом в полном варианте и требовали, чтобы в него вошло только 16 песен. После года споров и передряг Нелли выпустила этот замечательный диск сама, в который вошли все 23 изначальные композиции. Вот одна из них. Новый американский эталон Нелли Маккай. «Длинное ленивое лето». «Long Lazy Summer».
You're supposed to have a life and have a lot to say. You're supposed to have a gas and make your getaway. But do you know you can't be wrong? How do you know you can't be wrong? You got a long and lazy river to your soul. I wasn't sure.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Кинообозрение. «Борат. За и против». Музыкальная полка.
Soul. 'Cause
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Суд отправил на новое расследование дело о беспорядках в Кондопоге. Какие выводы извлекло из этих трагических событий российское общество? Тему обсуждаем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Повышение минимальной заработной платы в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на открывшемся в Москве двухдневном съезде Федерации независимых профсоюзов. Тверской суд Москвы признал незаконным отказ Генпрокуратуры России реабилитировать Николая II и членов его семьи, расстрелянных в 1918 году. Суд обязал Генпрокуратуру рассмотреть заново просьбу княгини Марии Романовой о признании императорской семьи жертвами политических репрессий. Замглавы Росприроднадзора Олег Митволь потребовал отозвать лицензию на водоиспользование у компании «Сахалин Энерджи», управляющей проектом «Сахалин-2». Соответствующее ходатайство поступило во вторник в Федеральное агентство водных ресурсов. Иран в ближайшее время станет ядерной державой, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Он утверждает, что Тегеран в полной мере овладел технологией производства ядерного топлива и до марта будущего года сможет отпраздновать завершение своей ядерной программы. В карельском городе Кондопога открылся судебный процесс по делу Сергея Мозгалева, одного из зачинщиков драки в местном ресторане «Чайка», которая позже спровоцировала межнациональные столкновения в городе. Фракция «Единой России» в Государственной Думе не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Сегодня же спикер Верхней палаты парламента Сергей Миронов высказался против отмены минимального порога явки на выборах. В России токсическим гепатитом на сегодняшний день больны более 9,5 тысяч человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, самое большое число отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутской, Челябинской и Белгородской областях. Сирия готова к переговорам с США по урегулированию ситуации в Ираке. По сообщению сирийской правительственной газеты «Тишрин», Дамаск ждет конкретных предложений от Вашингтона.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение «Борат. За и против». Музыкальная полка. С тех пор, как Госкино Российской Федерации порекомендовало воздержаться от проката картины «Борат», стало окончательно ясно, что фильм удостоился той редкой судьбы, когда о нем говорят даже те, кто его не видел. И это значит, что британскому комику Саше Коэну, как его герою псевдоказахскому «Борату», удалось не только открыть Америку, что он, собственно, обещал в заглавии, но и разозлить всех остальных. Отправившись на фильм в день премьеры, мы специально чуть отложили разговор о картине, чтобы дождаться реакции. Как видимо, она не заставила себя ждать. Одни смертельно обиделись на Бората, другие заплатили за билет, выведя фильм в лидеры проката. Характерно, что чаще всего это разные люди. Больше всего Борат бесит тех, кто фильмы не смотрел. Сегодня мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским обсудим шумную картину, постаравшись взвесить все «за» и «против». Итак, Андрей, Борат.
Як шумаєш? Мене ми Борат. I journalist for Kazakhstan.
Давайте начнем с «против». Мне кажется, это даже интереснее. Это одна из самых, а может быть, самая вульгарная картина, которую я видел в своей жизни. Весь юмор или 90% шуток картины построены на нижней половине тела и носят, я бы сказал, доминирующий фекальный, а уже во вторую очередь сексуальный характер. Это должно отвратить человека.
Надо сказать, что я терпеть не могу сортирный юмор, при том, что вообще считаю, что любая шутка – это дар Божий. Но сортирный юмор – это самое низкое, что может быть, и я согласен с тем, что этих вульгарностей в фильме хватает. Тем не менее, я не могу не признать, что я хохотал как сумасшедший.
Теперь вернемся к «за». спротив мы разобрались. Они совершенно очевидны, кажется. Что происходит за? Фильм демонстрирует первое. Совершенно оригинальный и очень благотворный прием, на котором построена картина. Итак, некоторый придурковатый корреспондент является тем замечательным зеркалом, в котором можно рассматривать и общество, и Америку, и многие институции этой страны, и ту другую культуру, которую этот придурковатый корреспондент Барат представляет. Таким образом, мы рассматриваем Америку в двух зеркалах. Одно зеркало, в котором мы видим другую культуру, другое мы видим Америку в зеркало этой самой культуры. И это получается бесконечно точно работающий комический эффект. Это столкновение двух цивилизаций.
Помните, аттракцион был такой «Кривые зеркала». Вот эта вот страна, увиденная в кривом зеркале двух культур, да, перемешанных друг с другом.
Как правило, в нижней половине.
Can I say we support your war of terror? Because the sun is the great.
Это абсолютно «за». Дальше. Помимо сортирного юмора, есть юмор совершенно другого характера. Дело в том, что в картине Барат создает такую плотную юмористическую смеховую аттракционную культуру, что даже если вы возмущены и отвращены всем этим, так сказать, низким юмором, вы не успеваете по этому поводу обижаться, потому что вы будете смеяться по поводу других шуток, которые очень плотно, как сплошной шквал, работают на зрителя. И самое главное, что все это нужно испытывать в большой аудитории. Вы должны смеяться вместе с другими.
То есть это балаган ярмарочный.
Это ярмарочный балаган. Представь себе, я 2 дня назад включил одну из передач Саши, теперь он стал всем интересен, и посмотрел немного по телевизору. Все то же самое, прием очень близкий. Но смотреть это долго неинтересно или почти невозможно. Смотреть одному уже никак нельзя. Ты должен находиться в толпе для того, чтобы смеяться, хохотать вместе со всеми. И вместе со всеми испытывать некоторое смущение по поводу этих шуток.
She is your wife?
No, nope, that's my wife.
In my country, they would go crazy. For these two, not so much.
Вы знаете, конечно, самое интересное в Барате – это то, что это искусная и злостная провокация. Вот как эта провокация устроена в картине? Как ему удалось столько людей убедить в своей истинности, то, что он настоящий человек? Как вы объясняете это?
Вы имеете в виду ноу-хау, да? Итак,
как сделан фильм? Как человек с такой идиотской внешностью, который играет такого идиота, задает такие идиотские вопросы, смог убедить такое количество людей в том, что он настоящий, в том, что он настоящий корреспондент настоящей страны?
Я предполагаю, я не берусь утверждать, что я знаю наверняка, но предполагаю, мое предположение весьма достоверно. Представим себе, что звонит некоторый человек, продюсер Барата, или помощник продюсера в Общество американских феминисток, и говорит, что, вы знаете, мы очень бы хотели, чтобы вы уделили немного времени интервью. Приезжает человек такой-то, такой-то, он представляет такую-то страну. Это не займет много вашего времени, не могли вы с ним встретиться. И люди идут на эту встречу. Дальше вступает другая игра. Политическая корректность. Так они видят абсолютного идиота, который говорит на ломаном английском языке. Абсолютный патологический ненавистник женщин. Но деться уже некуда. Выставить его невозможно. Они должны как-то пытаться закруглить эту ситуацию.
Надо сказать, это говорит о терпимости американцев, которые так долго выдерживают это испытание.
Вы абсолютно правы, потому что, с одной стороны, многие говорят, фильм антиамериканский. Я не думаю, что всюду бы у него прошли подобные штуки с минимальными последствиями для его телесной целостности. Все эти шутки, с которых начинается фильм в метро, да, когда эта курица безумная, которую он вытаскивает из чемодана, все это нападание на людей.
Когда он пытается поцеловать всех пассажиров в метро.
Поцеловать всех пассажиров. Вы можете представить такое, чтобы он безнаказанно вышел из московского метрополитена. Я не думаю.
Лучше диспетую пробовать.
Поэтому, наверное, он и не снимал этого в Москве, а сделал это в Америке.
Hello, my name is Borat. I am new in town. Welcome to our country, okay?
Поэтому здесь есть некоторая терпимость этих людей. Одни становятся ужасно смешными, мы смеемся над ними, но вместе с тем нельзя не испытывать некоторое чувство. А что бы делал я в этой ситуации? Я, наверное, бы пытался точно так же как-то деликатно решить эту ситуацию. Не обидишь же человека, представителя такой далекой, никому неизвестной страны, как Казахстан.
Интересно, что сейчас, я не зря сказал, что мы дождались реакции на фильм, сейчас уже взяли интервью у всех тех, кто участвовал в этом фильме. Все они действительно подписали документы, которые позволяют их показывать в кино. И почти все они не жалеют о том, что они оказались в картине. Одни рассматривают это как рекламу, другие как забавную шутку, третьи просто отмахнулись от этого. Но никто, в общем, не выразил никакого особого возмущения, что меня, в общем, конечно, поразило, потому что, конечно, он поставил всех в ситуацию идиотскую, и Барат преуспел в том, что создал целую галерею идиотов, которые кажутся такими же глупыми, как он сам.
Но в этом, может быть, и прелесть этого фильма. Мы все хотим немножко признаться в собственном идиотизме. И эта картина дает такую возможность.
С другой стороны, оскорбленные страны и народы заявили о своем возмущении. Фильм достался Казахстану, евреям, цыганам. И все они возмущены тем, что это произошло. Я должен сказать, что такой вот беспредел политической некорректности, он, конечно, создает ощущение феноменального веселья, потому что приятно, как вы сказали, смотреть, когда нарушают приличия в таком гомерическом масштабе.
Вы знаете, Саша, я склонен считать, что юмор, смех, как и истина, сами в состоянии исправить то зло, которое они так-то побочным эффектом приносят. Помните замечательную фразу у Григория Горина? «Улыбайтесь, господа, почаще улыбайтесь. Самые большие глупости в мире делаются серьезным выражением на лице». Вот это самое состояние дает фильм.
Это
улыбайтесь,
то, что вы советуете делать оскорбленному Казахстану?
И оскорбленному Казахстану в том числе.
Честно говоря, как раз Казахстан, так, по-моему, попал туда просто так. Это настолько условный Казахстан, настолько это не имеет ничего общего ни с какой страной вообще, тем более, что фильм снимался в Румынии. Все это, конечно же, капустник, все это не имеет ничего общего с реальностью. Именно поэтому, по-моему, глупо обижаться на такие вещи.
Нет, Казахстан абсолютно случайен, как и случайен, по всей видимости, русский акцент у Саши, и здоровается он по-польски, якшимаешь. Это соединение всяких культур стереотипов, которые пошли в оборот. Казахстан здесь оказался совершенно случайно.
И тем не менее, все-таки то, что есть какая-то восточноевропейская русская тема, потому что там и кириллица использована, все это, конечно, только прибавляет, на мой взгляд, интерес к фильму. Тем более, что в каком-то смысле я немножко чувствовал себя в положении Барата. Вот все мы приехали в Америку, и все мы знаем, как нас встречали доброжелательно и с несколько обидным изумлением. Ну, смотрите, почти как люди. Я прекрасно помню, до сих пор меня спрашивают, а как вы приехали в Америку? Добро пожаловать! Вы за свободой. Каждый раз я чувствую немножко как Барат. Хотелось бы ответить примерно так же, как и он.
Может быть, вы знаете, Саша, может быть, любой путешественник немного Барат. В любом столкновении с другой незнакомой тебе культурой есть какие-то элементы идиотизма. Может быть, Барат и есть этот самый тревелог, да, это такой путешественник.
Который, универсальный путешественник.
Ну,
знаете, для меня самое главное в фильме, самое главное достижение Коэна заключается в том, что он создал персонаж, который выходит за пределы сюжетной ситуации фильма. То есть Барат может войти в наш разговор, стать частью языка и стать предметом анекдота.
Как маленький бродяга Чаплина.
Пожалуйста, или как Швейк. Можно рассказывать истории, которые произошли с Баратом, которые на самом деле не происходили в фильме. Это Борхес сказал, что величие писателя, художника заключается в том, что создает персонажи, характеры, героев, которым не нужны те приключения. Можно представить себе Дон Кихота, который существует вне переплета этой книги. И если художник сумел создать персонаж, который может выйти за переплет, как Чонкин, скажем, вышел, то, конечно, Барат — это уже достижение. Вопрос в другом, что будет дальше? Как представляете себе, можно развивать этот успех? Я слышал, что Коэн собирается в следующий раз явиться в Америку под видом австрийского дизайнера-гомосексуалиста Бруно.
Австрийский дизайнер, гомосексуалист Бруно присутствует. Это один из персонажей, которого он отрабатывает в своих телевизионных передачах. У него есть несколько персонажей. Али Джи – это такой арабский корреспондент, который работает на английском телевидении. И есть гомосексуалист Бруно из Австрии. По-моему, есть какой-то некоторый намек на Хельмута Ланга. Но я не думаю, что это будет персонаж следующей картины. Мне кажется, что прием в известной степени исчерпан. Посмотрим, что он придумает.
Это звезда одного фильма.
Мне кажется, что Барат как персонаж звезда одного фильма, я не вижу, как можно еще наращивать, развивать эту историю. Однако, может быть, я ошибаюсь, он может поехать в другую страну, не в Америку, а, скажем, в Россию. Так что будьте осторожны.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей рубрики «Музыкальная полка». Подходит к концу моцартовский год. Торопясь вместить в него все, что связано с великим композитором, мы решили устроить сегодня свою собственную моцартиану. Соломон, что нового появилось на вашей музыкальной полке за этот моцартовский год?
Я расскажу о книжке, которая только что появилась в мягкой обложке. Она вышла несколько ранее. Она называется «Моцартовские мифы. Критическая переоценка». Ее автор – американец Уильям Стаффорд. И, как понятно из заголовка, она разбирает, насколько соответствует действительности вот те знаменитые моцартовские мифы, о которых мы все знаем. И, конечно же, автор фокусируется на вот этой всех волнующей проблеме об отравлении Моцарта. Во-первых, действительно имело ли место его отравление, во-вторых, кто же его отравил, если отравление действительно имело место. И он приходит к следующему выводу. Во-первых, после анализа всех свидетельств, он считает, что никакого отравления вообще не было. И затем он считает, что те, кого, естественно, таким образом обвиняли в этом отравлении, тоже абсолютно ни в чем не виноваты.
Назовем прямо Сальери.
Нет, вы знаете, оказывается, что ведь не один Сальери тут считался таким большим злодеем, а также и масоны. Масоны. Причем по поводу масонов даже в отечественном российском музыкознании это муссировалось довольно долго теория об отравлении Моцарта масонами. Ну, конечно, все знают, что Моцарт, благодаря, в первую очередь, Пушкину и затем фильму «Амадеус», что Моцарт отравил Сальери. Так вот, Уильям Стаффорд доказывает, что наоборот, Моцарта и Сальери до конца жизни Моцарта связывали более чем корректные, даже скорее дружеские отношения, и, конечно же, ничего этого не могло быть. Но легенда, тем не менее, держится и, думаю, продержится еще очень долго. И вторая легенда среди многих других, о которой я хотел бы сказать здесь, тоже связана она с фильмом «Амадеус», где Моцарт предстает вот таким, скажу грубо, хихикающим кретином. Это, кстати, то, за что я этого фильма не люблю, Милоша Формана. Легенда как бы о Моцарте, как о некоем сосуде, через которого проходила вся эта гениальная музыка, а он, собственно, к ней не имел никакого
такой
отношения.
Трубопровод с небом.
Да-да. И он тоже, анализируя на основании писем Моцарта, свидетельств современников, эту легенду приходит к выводу, что такого тоже, вероятно, не было. Моцарт был, конечно же, музыкальным гением, но человеком был совершенно нормальным, вовсе не каким-то инфантилом, запоздавшим в своем развитии, и уж точно вот он так не хихикал, как он делает это в фильме «Амадеус». И поэтому вот такая параллель его с Папагена, героем, наивным персонажем оперы Моцарта «Волшебная флейта», она не работает. Конечно, он создал образ наивного, восторженного Папагена, но он также создал и глубокие, сложные характеры в «Дон Жуане», или в «Так поступают все женщины», в других своих сочинениях. Так что, когда мы сейчас слушаем музыку «Волшебной флейты», и в частности Папагена, мы должны понимать, что это вовсе не автопортрет самого Моцарта. Thank you.
А сейчас раздел «Личная нота». Соломон, что вы слушаете вот к концу этого моцартианского года?
Я слушаю тоже сочинение, связанное с Моцартом. Не самого Моцарта, но им навеянное. Это абсолютно замечательный опус композитора Валентина Сильвестрова, живущего сейчас в Киеве, нашего современника. Называется он «Постскриптум». Это соната 1990 года для скрипки и фортепиано. И это какая-то такая вариация на тему Моцарта, какая-то фантазия на тему Моцарта. Очень типичная для Сильвестрова и для того, чтобы как бы вот проникнуть в этот мир отношений Сильвестрова с Моцартом, если угодно, нужно сделать некоторое усилие, потому что он сам рассматривает Моцарта и все с ним связанное как будто сквозь дымку или через какую-то такую магическую трубу. Мы слышим моцартовскую или квазимоцартовскую музыку, и она звучит как какое-то воспоминание, воспоминание о чем-то, что уже ушло навсегда и никогда не вернется. «Постскриптум» Валентина Сильвестрова в исполнении Алексея Любимова фортепиано и Александра Толстянского скрипка.
И, наконец, музыкальный анекдот, конечно, о Моцарте.
Да, очень, мне кажется, забавная история, которая произошла с Моцартом, когда ему было всего 6 лет. Он с родителями приехал в Вену и был представлен, как чудо такое музыкальное, ко двору. Его привели, чтобы быть представленным императрице Марии Терезе. И вот когда его вели по паркету к Марии Терезе, то как бы окружали его с двух сторон две дочки Марии Терезы. Одна из которых была впоследствии знаменитая Мария Антуанетта, которой в тот момент было 7 лет. И вот маленький Моцарт на этом блестящем скользком паркете подскользнулся. Мария Антуанетта его подхватила и утешила, так сказать, все ничего. А вот вторая сестрица прошествовала дальше, как ни в чем не бывало, не обратив внимания на маленького Моцарта. Так вот, Моцарт, обращаясь к Марии Антуанетте, сказал: «Мерси, я женюсь на вас». И девочка тут же побежала и рассказала это своей маме, что ей сделали вот такое вот предложение. Моцарт, конечно, сказал: «Я женюсь на вас, когда вырасту». Он понимал, что еще рановато. Тогда Мария Тереза подозвала к себе Моцарта и спросила, что же побудило его сделать такое милое предложение ее дочке. На что Моцарт совершенно серьезно ответил, что он это предложил женитьбу из благодарности, потому что вот она помогла ему, обратила на него внимание в то время, как ее сестра его полностью проигнорировала.
А теперь интересно представить себе, что бы было, если бы так все произошло. Сейчас Мария Антуанетта очень популярна в Америке благодаря фильму Софии Копполы. И хотя фильм все ругают, но о Марии Антуанетте говорят все, во всех газетах. Это самая популярная сегодня женщина, наверное, это Мария Антуанетта.
Да, и выпустили, в общем, на DVD фильм 30-х годов на Нормой Шейер в главной роли. Мне очень нравится этот фильм.
Целая мода такая на Марию Антуанетту. Теперь представим себе, что было бы, если бы она все-таки вышла замуж за Моцарта. Можно представить себе такую судьбу? Причем интересно, что мы сегодня говорили о мифах Моцарта. Существуют книги о том, как бы складывалась судьба Моцарта, если бы он остался жив, ведь он умер совсем молодым. И в одной из них утверждается, что Моцарт вполне вероятно мог бы уехать в Америку, и Мария Антуанетта могла оказаться американкой.
В датах Моцарта и Марии Антуанетты есть некое мистическое вот такое сходство. То есть он родился в 1756, она в 55 году, а он умер в 1791, а бедную Марию Антуанетту обезглавили в 793 году. А что касается Моцарта, то вполне возможно, что он в Америке устроился очень неплохо, потому что здесь уже жил его знаменитый либреттист да Понте.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Иран и Сирия должны взять на себя часть ответственности.
В Лондоне он собирался взорвать так называемую грязную бомбу.
Участники акции солидарности с Александром Козулиным решили голодать по очереди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны работать все вместе, чтобы искоренить нищету в Никарагуа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование».
Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 ночи и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.